Наконец-то! Вы знаете, это какой-то полтергейст чистый, потому что сейчас не запустилась трансляция. Модератор Константин перекинет всех сюда, на нашу трансляцию, поскольку произошла совершенно непредвиденная вещь, и объяснить ее никак рационально невозможно. К сожалению, запланированная трансляция не запустилась, поэтому я прошу всех, кто сейчас находится на моем YouTube-канале, перейти с той трансляции на сейчас, на эту трансляцию, поскольку, ну, я не знаю, что произошло, мы вот сейчас технически разбираемся с этой ерундой. Давайте я сейчас поговорю о вещах, не связанных напрямую с темой, которую мы сегодня будем обсуждать, чтобы дать возможность почти там 200 с лишним человеком, которые находились уже в эфире на трансляции по теме «Собчак и путинская интеллигенция», перейти сюда. Потому что, ну, произошла совершенно непредвиденная вещь. Ну что, я вот вернулся из Киева. Вы знаете, что я там ждал фактически Романа Сущенко, которого защищал. Он приехал, кто следил, особенно если у меня сейчас на канале находятся украинцы, то вы видели, собственно, все, что было связано с приездом этих, по большому обмену, 35 человек. Мы с Романом выступали в ряде эфиров телеканалов, дали большую пресс-конференцию, сняли плакат с агентства, в котором Роман работал, и все 3 года висевший баннер на Богдана Хмельницкого, значит, на стене агентства. Вот. Хочу обрадовать, что в ближайшее самое время с Романом Сущенко мы сделаем беседу, сделаем эфир специально для вас, мои подписчики, побеседуем на разные совершенно темы, конечно, связанные с тюрьмой, но и какие-то темы производные от этого, и надеюсь, что это будет очень интересный эфир. Также хочу вам сказать, что во вторник у нас новая беседа, вот очень удачная была беседа с Андреем Андреевичем Пиантковским, и вот мы планируем новую беседу с моим приятелем Александром Гольдфарбом, он живет в Америке, в Нью-Йорке. Вот, он известный диссидент, знаменит тем, что был другом Литвиненко, отравленного полонием в Лондоне, работал у Березовского, работал у Сороса. Вот, сейчас он судится с Первым каналом в Америке по поводу обвинений Первого канала в том, что якобы он убил Александра Литвиненко вместе с супругой, с его покойного Александра Литвиненко Марины, вот они судятся. Ну и, в общем, он мне много помогал по делу Пусси Райт и ряду других дел, по делу Савченко. Так что вот мы будем с ним во вторник беседовать в 8 вечера, обязательно не пропустите. Это будет интереснейший эфир, касающийся Соединенных Штатов, Трампа, Путина и американских выборов. Но, наверное, по ходу дела, поскольку это будет онлайн-эфир, мы затронем и другие весьма интересные темы. Поэтому во вторник в 8 вечера мы встречаемся. С Сущенко мы попробуем в течение недели с Романом провести эфир. Он там вернулся, у него ни телефона, ничего. Сейчас он только вот в Феофании, в госпитале подлечивается. У него в понедельник небольшая операция, очень незначительная. Такая малоинвазивное вмешательство. Но как только он будет готов, мы сделаем с ним стрим. С Романом сделаем стрим на нашем канале Фейген Лайф. Также хотел вам сказать о том, что в самое ближайшее время, скорее всего, мы сделаем какое-то политическое и юмористическое шоу, пока мы в стадии, значит, обсуждения, как это все сделать, как это все придумать, будем, вообще говоря, значит, видимо, запускать параллельно с моими стримами и с новой, как бы, рубрикацией, беседами с интересными собеседниками, нашими друзьями, может быть, оппонентами, на моем канале еще и какое-то такое шоу, разговорное такое, ток-шоу по поводу политики, но в юмористическом, таком совершенно пошлом ключе. Почему я вам об этом говорю? Потому что сегодня, можно считать, будет такое вот неспециальное начало, неспециальный перформанс. Сегодня мы поговорим о Собчак и путинской интеллигенции. Перед тем, как я перейду к теме, я прошу моих зрителей, моих подписчиков, пожалуйста, как обычно, ставьте лайки. Все, кто заходит на наш канал, у нас, на мой взгляд, совершенно скачкообразно растет число просмотров. Я прошу всех, кто впервые пришел на канал Фейген Лайф, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Для нас это действительно очень важно. поскольку развитие канала зависит от количества подписчиков, в значительной степени зависит от количества просмотров, ну и выбор темы, приглашение собеседников на наш канал тоже будет зависеть от того, насколько он популярен. Потому что, несмотря на то, что все мои друзья, к которым я обращался с желанием, готовы побеседовать для вас, рассказать на какие-то темы животрепещущие, политические темы. Но, конечно, их мотивация будет выше, если вас на моем канале будет куда больше. Потому что тогда люди как-то, в общем, стремятся на популярных каналах поучаствовать в каких-то таких трансляциях. И это понятное желание, и мы его одобряем. Ну и если у вас есть возможность, дорогие друзья, кинуть какие-то ссылки на наш канал, на сегодняшнюю программу, то, пожалуйста, сделайте это, потому что это тоже увеличит число просмотров и потенциальных подписчиков на наш канал, что представляется для нас очень важным. Еще раз повторю. Ну что же, давайте перейдем, собственно, к обсуждению. Я признаюсь честно, я вообще так не особо люблю затрагивать темы, касающиеся личной жизни отдельных персонажей, в том числе и политических. Но проблема в том, что Собчак, безусловно и несомненно, является зеркалом в известном, конечно, смысле русской, московской интеллигенции, которая как бы всегда декларирует свою фронду по отношению к власти. Почему? Потому что в ней, как в каком-то даже большом смысле, отразилось все существо, в общем, противоречивое, выразимся мягко, противоречивое существо московской леволиберальной интеллигенции. По преимуществу она именно такой политический оттенок носит. И для меня и кажется очевидным, что Собчак, несомненно, является главной витриной, символом вот этого социального класса и политического класса тоже. В нем есть все. В нем есть и пошлость, в нем в этом классе есть и фрондерство, в нем есть и страшные стремления к патернализму, в нем есть и страх. Вот, и наряду с тем зачастую морализаторство. В нем есть и положительное, и отрицательное. Но вот Собчак, конечно, является органической кандидатурой этих людей на прошедших в прошлом году выборах президента. Им нужна была такая фигура. Со всей ее вот этой стрёмной до известной степени натурой. То, что свадьба, значит, Собчак является в том числе, помимо прочего, политическим событием, это, конечно, несомненно так, поскольку отражает нравы вот этой самой интеллигенции. Я ее называл московской, там, леволиберальной, но, по сути, она путинская интеллигенция. Потому что она втайне восхищается оборотистостью и хитрожопостью, определенным, так сказать, умением жить, умением обмануть такой, как Собчак. Потому что Собчак, несомненно, при том, что все знали и всегда знали, что является принадлежащей к богемной среде элиты. Это не совсем элита, но это все-таки ее как бы союзник потенциальный, будучи дочерью Собчака, работодателя Путина в свое время. Несомненно, что, конечно, Собчак сотрудничал со спецслужбами в советские годы. Он, это, так сказать, подтверждено очень многими источниками, в этом нет никакого секрета. Но и я вам скажу, что в советские годы, вот я как студент в свое время учился на юридическом факультете, я поступил в 88 году, и я не имел возможности поступить на дневное отделение. Туда была закрыта возможность в Самарском государственном университете поступить на дневное отделение. Я вынужден был поступить на сначала заочно и через, в течение семестра перевестись на, через полгода, в течение полугода на вечернее отделение. Продолжал работать обычным рабочим на стройке. А знаете почему? Потому что туда было номенклатурное распределение. Еще в 88 году на излете советской власти туда все-таки принимались рекомендации. Раньше фильтром формальным было двухлетний стаж работы по специальности. То есть ты должен был работать в суде, или там в органах власти, или в следствии, или там в милиции. И только после, предоставив такую справку о двухлетнем стаже, ты мог туда поступить. Но на самом деле вот эти, кто поступали на юридический факультет, это были люди, так или иначе, прошедшие, так сказать, некий вот этот фильтр правоохранительных органов, органов власти, по существу своему, конечно, отобранные люди. И вот закачалось это все, и на юрфак вот такие поступать начали, типа меня после школы. Вот. Потом я, конечно, переводился дальше, стал очень рано депутатом Госдумы. Но смысл о том, что я говорил, что декан юридического факультета Санкт-Петербургского университета, ну тогда Ленинградского университета государственного, Это, конечно, была креатура, одобренная КГБ. Несомненно, это прошедшая фильтр КГБ. И поэтому появление Путина в администрации Собчака было, конечно, в том числе вызвано тем, что, в общем, родное управление КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, конечно же, предоставило Собчаку, как человеку, тесно связанному в свое время с кураторами из Ленинградского КГБ, Путина в качестве работника, он был первым замом, между прочим. И представить себе, что такой человек, как Путин, не являлся по отношению к Собчак, к своей крестнице. Ну, так говорят, но я думаю, под этим есть основания. Ну, неким вторым отцом было бы смешно. И когда Собчак появилась в 2011 году на митинге 24 декабря, как сейчас это помню, стоял я на сцене, наблюдал со спины за ней Кудриным, появилась вот на митинге оппозиции 2011 году в декабре, было понятно, что либо этого человека специально направили, либо ей дали баловаться. Вот я склонен думать, что это все-таки второе. При том, что она, конечно, согласовала свое появление в среде оппозиции, в которой она по существу находилась всего лишь год на самом деле. И мы, собственно говоря, почему изучаем так ее биографию, вот политическую биографию, потому что личная биография нас не так, чтобы сильно интересует, но только именно в разрезе политической. Для меня, как человека, ну, разбирающегося в людях, не откажу себе в этом качестве, было очевидно, что для нее это фан определенный. То есть это не какая-то большая цель там, возглавить российскую оппозицию, а это фан. И заключался он, знаете, в чем? В приближении к Навальному. Приближение к Навальному. Безусловно, Собчак хотела сделать Навального своим любовником, и для этого ей понадобился Яшин, который находился в достаточно близких отношениях с Навальным, так сказать, в особых отношениях, дружеских отношениях, долгие годы, они действительно друзья. Еще начинали с Яблока, и, в общем, в каком-то смысле их политический путь шел параллельно оттуда. Ну, Навальный проявил себя куда в большей степени политически способным и к лидерству именно, потенциальному лидерству. Ну, и мне было совершенно очевидно, что роман с Яшиным для Собчак – это была ступенька к Навальному. Но Навальный оказался крепче, прямо скажем, крепче. Он, так сказать, слишком любит свою жену и не готов, будучи непринадлежным к этой богеме, к скачкам, как обезьяна с ветки на ветку, видимо, не повелся все-таки на Собчак. И тем самым фактически закрыл для этой дамы интерес к дальнейшему продолжению присутствие в оппозиции. Ну, оппозиция ведь не дает ни денег, ни, по большому счету, особой славы. Она создает только проблемы. И Ксения Анатольевна, так сказать, на моменте, когда проблемы начались, а это я очень хорошо помню, было 6 мая 2012 года, когда она, так сказать, села вместе с протестующими около ударника, значит, это для нее ознаменовало фактически конец участие в русской оппозиции, поскольку дальше уже стало колоться, что называется. И, ну, было уже опасно, так сказать, поскольку начались посадки. И из веселого времяпрепровождения на митингах все это превратилось уже в тюрьмы и так далее. И, видимо, кто-то ей из прежних кураторов, может быть, из окружения Путина, при том, что никогда ее мать Нарусова не прекращала быть членом Совета Федерации, ну, фактически сенатором, причем от Тувы. Понимаете, что такое Тува? Тува – это родина господина Шойгу. Ну, не последнего человека в системе власти при Путине. Поэтому, конечно, для нее это была всегда для Собчак игра. Вот эта игра завершилась, не реализовавшись через матримониальные отношения с лидером оппозиции Навальным, который, ну, там, видимо, производил какое-то такое особое впечатление на Ксению Анатольевну с точки зрения ее восприятия мужского пола. Она, в общем, потеряла интерес. И, собственно говоря, ее переход к браку с Виторганом, ну, в общем, приличным, собственно говоря, актером и парнем неплохим, ознаменовала, с моей точки зрения, пропажу вот этого интереса к всей этой оппозиционной тусовке. Все это, конечно, обсуждалось. Но я хочу подчеркнуть, что Собчак с ненавистью говорит о том, что хватит интересоваться моей личной жизнью, при том, что сама ездит на катафалке по центру Москвы, понимаете? То есть очень странная логика человека, который позиционировал себя как телеведущую, лезла не то что в постели, а вообще во все отверстия и щели других людей, но с такой ненавистью и с таким раздражением воспринимает любую попытку интересоваться ее личной жизнью, опять же, исключительно через преломление политическое, потому что, ну, в прошлом году госпожа Собчак вообще была кандидатом в президенты, о чем мы сейчас еще поговорим, кандидатом в президенты Российской Федерации, обошла, кстати, Явлинского. По голосам, хотя выборов, конечно, никаких не было, и голоса эти распределялись в администрации президента, вот, но тем не менее, то есть это свидетельство того, что по существу своему Собчак, не занимаясь политикой, остается политической фигурой, как это ни странно. И я объясню дальше, почему. Да, так вот, собственно, брак ее с Виторганом был алхимический, с моей точки зрения, то есть, ну, для нее вообще брак не является никаким сакральным союзом, то есть он носит совершенно утилитарные цели. Она тем самым кому-то что-то показывает и доказывает, не более того. У таких людей вообще привязанностей ни политических, ни личных вообще не бывает существенных. Это факт. На мой взгляд, весьма определяющий натуру Ксении Анатольевны Собчак, которая копирует, в общем, во многом свою маму. Но что происходит дальше? Собчак вот устраивает вот этот инфернальный расход с Виторганом и вот эту свадьбу с Гамоловым. В деталях вы, конечно, можете это все изучить в лентах новостей. И здесь как бы особого копания в чужом белье-то нету, потому что все это на публику происходит. И посещение Венедиктовым и Сурковым, Песковым ее свадьбы, и предложение ее введения программы Малахова на Первом канале. Все это является органической составляющей этики этой группы людей, вот этой богемы при элите. Богема при элите, потому что, ну, чтобы стать элитой, надо быть там Путиным и его окружением. Все-таки Собчак – это нечто другое, это не власть придержащая элита, это все-таки ее обслуга. Обслуга – это власть придержащая элиты. Ну и со своим обслуживанием она справляется идеально, предполагая под этим все на свете. Но почему еще это и важно? Потому что и Собчак, и Богомолов, отчасти Виторган, многие другие, они выражают по существу своему то, о чем я сказал в самом начале, лицо московской интеллигенции, путинское существо, которое, с одной стороны, конечно же, очень хочет каких-то там внешних перемен, которые бы дали бы ей больше прав, за которые она готова как-то, в общем, выступать, ну, не критически выступать, то есть, представьте себе, с оружием на баррикадах, значит, Венедиктова, Собчак, ну, нонсенс, да, но тем не менее. А с другой стороны, они живут, в общем-то, идеальной для интеллигенции жизнью. Никогда интеллигенция, московская интеллигенция, мы ее говорим столичная, хотя она, в общем, копируется ее поведение и какой-то провинциальной частью интеллигенции, никогда не жила так хорошо, как при Путине. Их все устраивает, большую ее часть все устраивает. Они благополучны, они нашли место при власти. И погавкивая на эту власть, они, собственно говоря, от этой власти кормятся. Неважно, как это происходит, как Венедиктов, который работает на Газпромском медиа, в Газпромском медиахолдинге в качестве там ответственного лица на «Эхо Москвы», или же Собчак, которая, собственно говоря, кормится все от тех же каналов, от доступа к ресурсам определенным, которые тоже ее обогащают. Более того, для них это не опасное поведение, потому что даже когда ей разрешают, как на выборах президента, критиковать власть, то все это происходит в рамках правил системы, не выходя за эти пределы. И то, что Собчак так поддержала московская интеллигенция именно на выборах, это же тоже симптоматично. Вот вы, кстати, знаете, кто такой Константин Богомолов? Ну, все знают, он там выпускник ВГИКа и так далее, режиссер, театральный и так далее. Но отец его, между прочим, Юрий Богомолов, тоже кинокритик, театральный критик, который, собственно говоря, подвязается во всех так называемых, в том числе и сетевых, интеллигентских изданиях, типа «Сноба», понимаете? Хотя он прошел все этажи там, за свои там, 70 с лишним лет всех этих партикулярных изданий, государственных, там, от «Известий», «Культур» там, и так далее, и так далее. То есть это все люди, принадлежащие к одной системе отношений между богемой и элитой. Тот же, кстати, тесть, бывший теперь уже Собчак, Эммануил Виторган, действительно выдающийся актер, вне всяких сомнений, человек совершенно выдающийся талант, но все-таки был доверенным лицом Путина. В тот момент, да, напомню, в, соответственно, в 2012 году, в марте, когда Путин возвращался на пост президента на третий свой срок после промежутка с Медведевым, был доверенным лицом. А сын Максим Виторган вместе с Собчак, они выступали на митингах против избрания Путина. Вот как это уживается, вот у них все, вы понимаете. Значит, сын выступает на митингах против Путина, а папа доверенное лицо Путина. Вот так и в этом смысле. Собчак сама, значит, рассказывает сказки про то, что она против этой системы, а мама сидит в Совете Федерации. Ровно так же происходит теперь с Богомолом, которым на свадьбу приходят, значит, там все эти собянинские чиновники, Сурковы и Песковы, а одновременно с тем, значит, нам еще недавно Собчак продавали как создательницу партии с Дмитрием Гудковым. К чему все это говорится? Вы увидите Собчак, безусловно, на выборах в 2021 году в Государственную Думу. В этом у меня нет никаких сомнений, нам ее опять продадут. Но не критично продадут, потому что вряд ли уже, так сказать, будет тот масштаб, на который они бы хотели бы рассчитывать, потому что фигура, она отыгранная в большом масштабе, так сказать, выборы президента поставили на эту точку. А вот как бы подурить голову вновь в очередной раз обывателям, это еще можно. То есть по округу ее пустить еще можно, и даже можно пропустить, потому что важно еще наследственность. Вот мама стареет, и с этой федерации убывает постепенно, а вот дочь должна уже занять позиции в новой системе власти, конечно, в большей степени в обслуге, но продолжать еще какое-то время подурить, попудрить мозги, значит, московской интеллигенции, хипстерам и тому подобной публике, которая, не скрывая тайного восхищения, говорит о ней как о такой диве, которая способна, значит, в фильмах сниматься и клипах, и одновременно стоять на митинге. Мне кажется, что в этом гигантская ущербность вообще всего генерации всей вот московской интеллигенции, старой, молодой и так далее, вообще всего класса. Потому что за счет их конформизма, как правильно однажды сказал Шарапаев, этнического конформизма, потому что вообще этнический состав московской интеллигенции очень причудливый. Да? Вы там найдете и евреев, и русских, и всех. То есть не даже их происхождение определяет ее существо, а ее социальность определяет ее существо. Это люди, которые всегда должны говорить одно, а делать совершенно другое. Вот это важное правило, потому что социально они вроде как принадлежат к разночинному среднему классу Москвы, который занят чаще всего в гуманитарной или интеллектуальной сфере. А по своим желаниям они, конечно, хотят быть обслугой власти. С чем они справляются даже лучше, чем со всем остальным, потому что русскую интеллигенцию достаточно хорошо описали в «Вехах» авторы. Кто хочет, возьмите сборник «Вехи. Начало века». Это известное, так сказать, произведение, в котором участвовал и Булгаков, и Бердяев, и Гершензон, и Семен Людович Франк и так далее. И поразительная вещь. Вот ничего за 100 лет с лишним не изменилось. Интеллигенция какой была, такой, собственно говоря, и осталась. И делать ставку на интеллигенцию в качестве революционного класса, на классы перемен, вещь абсолютно абсурдная. Потому что, когда вам продают такую опцию, вспоминайте всегда Собчак, катафалки, в котором она лежит, значит, в своих босоножках, и в этом платье Галея Лахав, значит, свадебная, достаточно дорогая контора, между прочим, знаю, о чем говорю, и собственно говоря, едет с этим чертенком Мефистофелем Богомолову в машине, эпатируя, значит, публику своей вседозволенностью. Если коротко, это мое мнение об этом все. Дальше готов отвечать на ваши, друзья, вопросы. Надеюсь, вы все перешли. Ну, нормально у нас сейчас 740 уже зрителей за 23 минуты, 202 лайка. Еще раз вас прошу, ставьте лайки. Тех, кто не успел, дорогие друзья, еще раз повторяю, во вторник шикарная будет программа с Александром Гольдфарбом. Он политический беженец фактически, он диссидент. Сейчас он в России главный враг. Его тут по Первому каналу обвиняли в том, что он отравил Литвиненко. Он агент всех, так сказать, как они говорят, разведок, мыслимых, немыслимых, вплоть до Сигуранцы. Мы с ним поговорим об американских выборах и о присутствии России, присутствии Кремля, присутствии Путина в американской политике, прежде всего в выборах. Мы даже затронем некоторые темы, касающиеся, он пишет книгу, у него отец был видный деятель НКВД, резидентуру возглавлял в Сан-Франциско. Расскажет вам о папаше Познера, знаменитом журналисте, который тоже входил в эту группу. Так что связь с КГБ, со спецслужбами советскими семьи Позеров. Кстати, это тоже интересная тема, как-нибудь об этом обязательно поговорим. Нам обычно продолжают продавать эту дурацкую версию про то, что Познер просто журналист. Но можете наплевать тому человеку в рот, который вам это все будет проталкивать. Далее я подчеркиваю, что у нас будет передача с Романом Сущенко. Рома сейчас подлечивается в Феофании в Киеве. Там мелкие всякие у него проблемы, то с зубами, то с флюсами, то какие-то остатки от тюрьмы. Вот. А сделаем с ним хорошую такую беседу, такой стрим сделаем. Это тоже будет очень интересно. Ну и, собственно говоря, как я уже говорил, мы сейчас задумали сделать юмористическую такую программу, обсуждать новости в ключе, который позволял нам хоть немного расслабиться. Мне часто, кстати, пишут, говорят, что Федя, интересуешь черные картины. Такое ощущение, что хочется застрелиться после твоих программ. Это вообще не так. Вот. Те, кто знакомы с моим твиттером, знают, что у меня громоподобное чувство юмора, но просто формат нашего канала не всегда дает возможность пошло шутить. А вот, надо как-то сдерживаться, потому что развязанный тон, наверное, не слишком мне приличествует. Но в любом случае мы найдем форму, как вас и веселить в течение недели. Это тоже наша такая посильная задача. Так, ну что же, дорогие друзья, давайте перейдем к вопросам. Еще раз прошу, присоединяйтесь к эфиру. У нас вот еще раз, извиняюсь за заминку, которая произошла из-за того, что я не понимаю, как это все съехало. Вот, дорогие друзья, ну вот так бывает, потому что у нас вот, ну что делать, ну, YouTube. Так, Баба-Яга, кошка-кошка, тут и ку-ку тебе, и вот привет, Марк, и так далее. Все ребята, рад вас видеть, давно нас не было. Сейчас, не слышал, я не понимаю, что происходит с этими трансляциями, ну, блин, вот что делать, что делать. Так, Так, Леонард Шелест, Марк Захарович, вы продолжаете обкладывать флажками Толю Шарикова. Да, я обкладываю флажками, значит, у нас состоялось первое заседание в Литве. На 12 ноября оно перенесено, ну, естественно, он не пришел, вообще никого от него не было. Я привел ребятишек, значит, из форума «Свободной России», были все наши. Хотели мы с ним потолковать, значит, но он опять не пришел. Причем его адвокат, единственный, кто был, представляешь, в сторону ответчика, заявил, что он боится приезжать, и что он очень трусливый, ну, как я уже давно с такой фразой не употреблялась, и что он никогда не приедет в Литву, особенно там, где находится Фейгин. Очень смеялся, Ну, вот, выиграл я у него суд сейчас в Москве, в Хамовичском суде, ну, мы продолжаем судиться, у меня еще два иска к нему, и еще пару веселых, так сказать, еще вещей, которые я готовлю. Да, и напомню, так сказать, уже три жалобы уже находятся в ЕСПЧ по тем двум делам, которые, значит, суды, значит, его кураторы организовали мои поражения в этих судах, там будет вообще жесть, но не скоро. В этом как бы большая проблема. Так, читаем дальше. Баба-Яга против. Марк, кто разбомбил НПЗ в Саудовской Аравии? Ну, хуситы, говорят, они там запускали эти дроны. Это, кстати, очень интересно. Действительно, ведь это очень эффективно запускать дроны, особенно вот американцы разрабатывают микродроны. Вот, непонятно масштаб, какое применение будет с точки зрения ударов, военных бомбовых ударов. Но, так сказать, это новый вид оружия в том числе. Хотя здесь все было, наверное, просто. Но дроны – это будущее. Я думаю, что кто управляет хуситами и в чьих интересах поднимать цену на нефть, ну, тут, знаете, много сторон, не только, кстати, Москва, очень много кто заинтересован в том, что цена на нефть росла, поэтому это впрямую приводит, собственно говоря, к удорожанию углеводородов. Есть ли в этом политический элемент? Я считаю, что да. Так, читаем дальше. Вот Борис Айзенберг пишет. Дорогой уважаемый Марк, извиняюсь, что, возможно, вопрос не совсем в тему. Каково ваше отношение к такой, как мадам Васильев, с ее откровениями? Кого не спрошу, молчат как рыбы. Спасибо. Вы знаете, я знавал Васильеву. Мне кажется, что ее нельзя воспринимать слишком серьезно с точки зрения политических ее соображений. Мне кажется, что там обсуждать особенно нечего, поэтому я, если речь идет о Елене Васильевой, я ее не обсуждаю. А вот, читаем дальше. Баба-Яга против. Поддерживаю вопрос про Васильева. Но я уже сказал, что я не считаю, что там есть серьезная какая-то предмет для обсуждения. Поэтому, ну, если она появляется где-то в эфире, я не смотрю, не слежу за ней. Если кто-то
смотрит ее, там, я не знаю, что у нее есть, YouTube-канал или что-то, ну, ради бога, я не вижу никакой проблемы. Я как бы занимаюсь своим. Так, Дмитрий, Марк Захарович, правда ли, что Людмила Нарусова настоящая ведьма, что она в свое время своим колдовством убила петербургского митрополита Иоанна Снычева? Вы удивитесь, Иоанна Снычева я знал. Я его знал, знаете почему? Я вам скажу, знаю почему. Потому что Снычев до того, как отец Иоанн отправился в Петербург, где и умер, он был предстоятелем Самарской и Сызранской епархии. Один раз я с ним виделся. Он мне подарил книгу Игнатия Брянчанинова, между прочим. Был такое дело. Он был очень консервативный дядя. Очень хороший священник. Несомненно, это был абсолютно искренний христианин. В этом нет сомнений. Он был антисемитом. Он был таким консерватором страшным. Очень таким патриархальным батюшкой. Вот. Но к тому моменту он был митрополитом, дело серьезное. И, собственно говоря, нет, по-моему, митрополитом он все-таки уже стал, когда в Питер уехал. В Питер уехал. Что касается Нарусовой, она не ведьма. Она просто такая роковая дама весьма. У нее был первый брак. Она вытащила Собчака за себя. Собчак тоже был в браке. Я просто думаю, что она такая инфернальная была дама, склонная к аффектации такой, значит, ну... Это как раз не возбраняется, в конце концов, дело личное. Говорят, что Нарусова не то, что ведьма, она просто карьера Собчака, самого отца Собчака, Анатолия Собчака, развивалась благодаря исключительно ней. Потому что у нее был какой-то бетонный характер у Нарусовой, в отличие от самого Анатолия Александровича. Вот. И я думаю, что карьера он обязан куда в большей степени ей. Он был человек нерешительный, а она давно была совершенно невероятным масштабом волевым, и я думаю, что это действительно так. Вот. Поэтому, ну, не думаю, что она повлияла на Снычева. Снычев уже был пожилой человек, между прочим, он простудился и умер. На самом деле, отец Иоанн Снычев. Ну, где тут у меня лежит книга «Житие Игнатия Брянчанинова», подписанная Иоанном Снычевым. Надо поискать, у меня тут много книжек. Вот. Но повторяю, так сказать, да, Нарусова как была такая пчела-свиноматка такая по отношению к очень многим мужчинам. В романах ее ходят слухи. Но женщина очень такая волевая была. И сейчас, между прочим, почти 70, а в Совете Федерации ничего себе. Так, читаем дальше. Непонятно, пишет Никон Арт. Когда коммунисты придут к власти, Боингу будет кирдык. Еще бы это ему будет кирдык. Скорее, коммунистам будет туда. Дмитрий Дмитриевич, а как известно, ведьмы передают свое черное мастерство дочерям. Я не склонен считать, что какой-то темной магией обладает Ксения Анатольевна. Ксения Анатольевна хочет быть роковой женщиной. Не обладая исключительной внешностью, она обладает исключительной харизмой, чего у нее не отнимешь. Ее молодые увлечения БДСМ и всем остальным, и достаточно широкое общение с мужчинами, потому что у нее любовников было предостаточно, оно, наверное, воплотило некие представления матери о своей дочери. Но это не главное. За это мы ее не осуждаем. В конце концов, эта женщина делает там, наверное, для какого-то смысла особенно. Но это не главное. Мы рассуждаем только в части политики. Поехали дальше. Вот, Алексей Сомов правильно спрашивает. Пожалуйста, дайте определение слова интеллигенции. Можно ли поименно назвать наши современники, кто таким является? Вот смотрите, Алексей. Я когда-то говорил, повторю это еще раз, чем отличается, потому что определение, дефиниции тут очень подхрамывают. Я вам могу повторить то, что говорили классики по этому поводу. От Бабарыкина, да, до людей попроще, там, типа Лихачева, Дмитрия Сергеевича, я имею в виду, который, несомненно, был эталонным интеллигентом, абсолютно положительным человеком. Но все-таки, чтобы понять, что такое интеллигенция, нужно понять, в чем отличается интеллигенция от интеллектуала. Интеллектуал – это тот, кто производит идеи, производитель идей. А интеллигент – это популяризатор идей. Если хотите, берите это определение. Популяризатор идей. Интеллигенция сама ничего не генерирует, сама ничего не придумывает. Очень часто люди, выдающиеся люди, которые, неважно, занимались ли творчеством, занимались ли наукой, это не интеллигенты в этом смысле. Это интеллектуалы. И поэтому популяризация идей, она и определенным образом создает для интеллигенции область занятий, сферу занятий. Это всегда обслуживание, это всегда некая сфера услуг. Ну, не в буквальном, не в примитивном смысле. А услуг по отношению к власти, по отношению к народу зачастую, кстати сказать. И, так сказать, если более глубоко взять, ну, к сожалению, формат наших программ не дает такой возможности, мы бы могли поподробнее поговорить об интеллигенции как феномене, именно русском феномене. Потому что как он сложился там, фактически с 19 века. Я считаю, что с 19 века по-разному, так сказать, там периодизация есть, с кого она началась, там, может, Герцен первый интеллигент. Но это не совсем так, это более ранний период. Но, безусловно, разночинцы породили этот социальный класс, интеллигенцию, и дали старт вот этим детям священников, как у Тургенева, это в «Отцах и детях», дали старт для создания вот этой особой моральной группы, которая в русской истории проявляла себя то хорошо, то плохо, но баланс всегда отрицательный, особенно в 20 веке. Читаем дальше. Да, вот Микола Супруненко пишет: Марк, у вас тут в первый раз уже подписан, не понимая, каким образом, но вчера мне в ленту выкинул вашу трансляцию в рекомендованные. Сам себе это хорошо. У нас беда, вы знаете, вот сегодня была с самой трансляцией, но мы как-то сманеврировали. Смотрите нас, подписывайтесь, Микола, обязательно распространяйте по возможности. У нас, если вы из Украины, живете в Украине, то у нас очень много тем, посвященных именно Украине, замечательных эфиров. Посмотрите их, вам будет не безинтересно, особенно предыдущий. Еще раз хочу порекламировать с Андреем Андреевичем Пиантковским. Эфир был замечательный, предвосхитил очень многие вещи после обмена, которые начали сейчас уже происходить в канун совещания в нормандском формате. И посмотрите, еще раз послушайте, потому что многие критикуют Андрея Андреевича, говорят, что он, значит, активный противник Зеленского, но это не совсем так, потому что для нас, российских интеллектуалов, российских политических интеллектуалов, оппозиционеров, речь не о сторонничестве в украинской политике того или иного политика, да, там, не Зеленского, Порошенко, там, кто там, Юлия Владимировна Тимошенко, а важно все, что применительно к России, дает нам основание и почву для рассуждений о том, как избежать Украине того, что в России сложилось. И если Украина избежит этого все-таки, а она, как выяснилось, теперь еще и как бы не гарантирована от того, чтобы не повторить путь Москвы и вообще нашей судьбы всей в России. Вот это является предметом наших рассуждений, дискуссий, каких-то зачастую рекомендаций, хотя в Украине их иногда воспринимают очень болезненно. Не знаю почему. Так. Читаем дальше. Алексей Сомов вновь говорит, рассуждает. Есть версия, что у Собчак комплекс ребенка знаменитых родителей, ей постоянно надо самоутверждаться. Но это бы не все объясняло, потому что людей с наследством, с родительским капиталом публичным немало, да, но далеко не все себя реализуют через подобные обезьяньи прыжки, понимаете? Особенно в политическом смысле, потому что, ну, каким бы ни был Собчак, но все-таки в нем была последовательность, чего, так сказать, в его дочери совсем не находится. Так. Ну, тут между собой у нас ребята. Аля Петрова отвечает Алексею Сомову относительно интеллигенции и интеллигентности. Это справедливое замечание, хотя, опять же, подчеркиваю, не забывайте, что интеллигентность, интеллигенция – это все-таки некая форма производная от интеллекта. То есть это не непосредственный интеллект и генерация идей, это все-таки популяризация. Поэтому интеллигентность, в отличие от интеллигенции, да, подразумевается некая моральная составляющая. То есть интеллигенция очень близко расположена к неким таким этическим проявлениям интеллигенции. Действительно, за этим есть некие смыслы. А вот то, что касается собственной интеллигенции, с ней все плохо, потому что интеллигенция субъектна по-своему. Вот, и политически, кстати, субъектна. Интеллигенция субъектна. хоть она и на обслуге, но она субъектна. Просто беда с ней в том, что интеллигенция в терминальном смысле всегда ищет отношения не с народом, а с властью. И находит, кстати сказать, и находит. Так, Алексей Сон на свадьбе был Сурков. Кстати, описывают диалог Суркова с Венедиктом. Вы знаете, что они конфликтуют. Причем в конфликтах, несмотря на все россказни вот этого шестерки Суркова, у него там есть один такой персонаж, Чесноков его называют. Этот Чесноков, значит, всю жизнь при нем пишет за Суркова все бумажки. И сейчас то же самое. Вот он, значит, передает этот диалог, что, значит, Венедиктов подошел к Суркову, сказал: «Привет, Слава, нам бы надо встретиться, поговорить». Сурков, значит, заявил: «О чем?» Он сказал: «Обо всем». Ему ответил: «Не о чем нам с тобой, Леша, говорить». И все. Значит, о чем это свидетельствует? В свое время Сурков, будучи первым замглавы администрации, курируя внутреннюю политику, собирался убрать Венедиктова, потому что, ну, там это как бы проявления были еще остаточные после событий с Гусинским в начале нулевых годов. И он собирался Соловьева сделать главным редактором радиостанции «Эхо Москвы». Ну, с того момента, конечно, это было, наверное, во второй половине нулевых, может быть, в середине второй половины нулевых. Конечно, Венедиктов навсегда это запомнил. Может, 12-15 лет назад было. И с того момента они уже никогда больше с Сурковым, с которым они, в принципе, находились в достаточно таких нормальных отношениях, потому что Сурков-то вообще в «Альфе» работал, там и Тарковского работал, много с кем работал. После этого они уже общего языка не находили, и Венедиктов все время работал с Громовым и вот после, значит, с Песковым там, и так далее. Со всей частью администрации президента, той Громов зам, который работает с прессой, выполнял, собственно, их методички, которые часто, в общем, не противоречили с сурковскими установками, но тем не менее. А вот, собственно, и сейчас расклад остается прежним, и покусывания взаимные там происходят, но по существу своему это все просто разные этажи, потому что, ну, опять же, Венедиктов – это интеллигенция, это обслуживающий персонал. Сурков – это элита, несомненно. Какой бы он там ни был, что бы ему ни предъявляли, это элита, это он определяет, что к чему и как. А Сурков, а Венедиктов, я извиняюсь, он это обычный исполнитель. Приказали, он гав-гав. Вот и все, сунули косточку. Да, они были на свадьбе у Собчак, и это очень симптоматично. Собчак всю жизнь дружил с Сурковым, с его женой и так далее. То есть это одна среда. Одна среда, и поэтому здесь нет ничего удивительного. Просто они не палятся в этом смысле, они показывают вам, что вы придурки. Я сейчас имею в виду не своих зрителей, а придурки в абстрактном смысле тех, кто... Они постоянно крутят, вертят, значит, заставляют за них голосовать. Вот я помню год назад, когда я там конфликтовал даже с Собчак, она про меня там интервью давала, сказала, ну, в одном из вопросов сказала, что я вот ее, значит, на ней пиарюсь, на Собчак, в связи с тем, что мне из Самары прислали бумажки о том, что с ней она подписывает договор, ну, от ее имени, со штабами, со своими, а подписи ей просто дали, чтобы вы понимали, на выборах президента их собирали в системе ЖКХ, а потом просто дорисовывали. И за нераспространение этой информации, значит, подписывались договоры с участниками штабов, работниками ее штабов. Это тоже были то чиновники, то всякие лица. И тот, кто разглашает, 5-миллионный штраф. Я выложил этот договор, который штабы Собчак подписывают. И, соответственно, это ее раздражило очень сильно, Собчак. И она вот сказала, что я на ней пиарюсь. Ну и раньше, в общем, по делу посирает. И по другим она меня очень недолюбливала, как и я ее, я к Собчак отношусь. Скорее отрицательно, при том, что, ну, это специфическое отрицание. То есть, если бы она всю жизнь занималась тем, что она блондинка в шоколаде, или там как это Дом 2, 10, там как она, это меня вообще бы не волновало, я бы к ней относился абсолютно нейтрально. Но вот из-за того, что она в течение, ну, почти 7 лет дурила голову оппозиционной молодежи, вот это непростительно. Потому что это непростительно и молодежи этой, которая велась на вот эту Собчак, но и, собственно, самой Собчак, как вот такой бабки-повитухи от власти, которая, значит, как старуха из Иргиль, понимаете, горьковская, продолжает, значит, с молодыми развлекаться. Вот это непростительно, потому что это очень многих людей свернуло, что называется. Вот в частности, партию Гудкова, там масса людей, которые сейчас высказывают гигантское недовольство, поскольку они создали вместе вот Нечаевскую партию. Она им наобещала деньжат и всего на свете, а потом просто съехала с темы, так же, как и с санкт-петербургскими выборами, но потому что она получала соответствующую установку администрации президента. Так, читаем дальше. Читаем дальше, дорогие друзья. У нас, кстати, был большой перерыв, почти 2 недели, потому что неделю назад, я напомню, мы делали передачу с Андреем Андреевичем Пьянковским, поэтому я сегодня отвечаю на ваши вопросы, постараюсь телеграфно быстрее отвечать, чтобы многим людям что-то такое рассказать на их вопросы. Читаем дальше. Елена Шейна констатирует, что интеллигенция давно перевелась в России. Вы знаете, Лена, такое ощущение, что нет как раз. Качество ее, конечно, изменилось, но это все та же интеллигенция. И вы с легкостью найдете черты Михайловского, видного деятеля в 19 веке, в середине, во второй половине, точнее, публициста. Кто его сейчас помнит? Вот кто-нибудь, вот задайте вопрос, кто знает Михайловского? Читайте о нем, никто не знает Михайловского, но еще Белинского вспоминают. Из числа публицистов, вот Михайловский. Кашин тут претендовал на роль Михайловского. Но Михайловский был интеллектуал, искренний человек, честный. А Кашин просто мелкий мошенник. Так, от интеллектуального труда, но мелкий мошенник. Понимаете? И нашим, и вашим. Поэтому вот в чем разница. Но в принципе вы найдете черты и там интеллигенции, как социального кластера, значит, которые определяют существо этой группы. Понимаете? Она всегда при власти. Всегда при власти, все время взирает на власть с обожанием, восхищением, ненавистью одновременно, чтобы заслужить этой власти внимание и доверие. Читаем дальше. О, у кого-то новый муж голосовал за Путина. Лечите его, пожалуйста, кошка-кошка, лечите. У вас, наверное, есть масса возможностей это сделать. Лечить не в буквальном смысле, а нравственно. Так. Вот, Алексей Сомов спрашивает, зачем Дмитрию Гудкову надо было зашквариваться с Собчак? Неужели он не понимал, кто она такая? И первое, и второе. Значит, он не понимал, кто она такая, и деваться было некуда. Ничего не оставалось, потому что Собчак, в общем-то говоря, он, я напомню, это происходило, когда уже Гудков имел дело с Явлинским и должен был бы, по идее, поддержать Явлинского на выборах президента России, но вдруг он перепрыгнул и поддержал госпожу Собчак, и это, по-моему, даже был доверенным лицом у нее на выборах. Собчак-то важно было продолжать изображать из себя альтернативу Навальному и демократического кандидата, оппозиционного кандидата, представителя так называемой несистемной оппозиции. Я вот напомню вам, я уже рассказывал не раз в своих стримах, что я как-то был, по-моему, 17-й год, да, 17-й год я выступал на канале ЗИК в Украине, в Киеве, такой канал ЗИК, сейчас он принадлежит Медведчуку, а тогда меня еще опускали, сейчас я там запрещен на всех этих каналах медведчуковских, у Тани Даниленко, замечательная украинская журналистка, очень красивая женщина, все. И я помню, как она никак ни в чем не бывала, задала мне вопрос, вы найдете в интернете этот, мою передачу, это часовая была программа обо мне, я уже, по-моему, Сущенко защищал к тому моменту, по-моему, 17-й год, да. И Таня Даниленко говорила, ну вот же вот Собчак-то у вас, лидер оппозиции, я говорю, как? Она говорит, ну, лидер в России русской оппозиции, важный такой лидер и так далее. Я говорю, Таня, вы просто не понимаете, что происходит в России? Вы не понимаете ни роли, ни места этих людей и так далее. Давайте я вам расскажу. Вот, к сожалению, у нас, ладно, украинская аудитория, украинское общественное мнение, они могут и вправе не следить за тем, кто у нас тут лидер оппозиции. Беда в том, что у нас в России по сей день считают Собчак лидером оппозиции. Вы понимаете, чего вы хотите от Гудкова и, так сказать, его сторонников? С легкостью и готовностью повелись на такой развод. Читаем дальше. Леонард Шельц, крестный папа Ксюши, наверное, не поскупился на щедрый подарок своей крестьян. Смотрите, Леонард, ведь у нее денег, как у дурака Махорки. Потому что она даже заявила официально, что у нее 450 миллионов на счетах в банках в прошлом году. Ну, 450 миллионов рублей – это 8 миллионов долларов, наверное, да? Ну, то есть приличная сумма, то есть она не бедный человек. Я думаю, и дальше зарабатывать там совершенно не проблема. Речь даже не о деньгах, потому что она может получить все деньги, потому что, ну, я знаю некоторые слухи о том, как она общается. И мама ее, и она, значит, то с Володиным, то, значит, с людьми Путина по поводу своих всяких проблем, как-нибудь я вам расскажу. Это совершенно проверенная информация. Вот. Но просто смысл здесь в чем? В том, что нет вещей, которые она не может попросить. Нет вещей, которые она не может попросить у окружения Путина, которые все из Питера и которых они знают еще по питерской администрации. Поэтому щедрым подарком является не Первый канал. И то, что она будет вести эту программу. Ну, где там сумасшедший? Я скушал собаку, я убил свою бабушку. Вот как у Малахова. У нее уже такие были программы. При том, что Малахов, конечно, талантливый журналист, несомненно. Абсолютно гламурный, но человек талантливый. А Собчак талантами этим не обладает. Она не является никаким выдающимся телеведущим. Это не Опра Уинфри и так далее. Поэтому что говорить о Собчак? Здесь гораздо более существенна эта роль власти в ее судьбе. А она решающая. Собчак получает все, что ей нужно от власти. Так, читаем дальше. Вот Алексей Сомов пишет, что Собчак перевелась в МГИМО по звонку из Кремля. Да вы знаете, причем самого невысокого этажа звонку. Для этого не Путину надо было решать вопрос с переводом ее в МГИМО. Это все ерунда. Это все будничная вещь. Дальше пишет Алексей, что ее в МГИМО не видели, и о сессии она закрывала без пересдачи. Ну, так, а когда был по-другому, Алексей? Ну, что вы? Ну, это же очевидно. Это вообще даже не предмет. Так, читаем дальше. Ну, Алексей Сомов уточняет версию относительно Анатолия Собчака, который умер якобы вот от Виагры во время секса в Калининграде. Вы знаете эту историю. Слухи ходят разные по этому поводу. Честно говоря, он умер в гостинице от сердечного приступа. Был ли это с Виагрой и проститутками, я не знаю. Я, так сказать, не стоял. Я, естественно, все эти версии озвучивал не только, кстати, Караулов, но и другие лица. Сложно на этот вопрос ответить. То, что он мог умереть просто от сердечной недостаточности, это факт. Когда ему пришлось после поражения на выборах губернатора в Санкт-Петербурге убыть во Францию, и он там жил некоторое количество лет, пока фактически Путин не пришел к власти, он вернулся только в этот момент. Ну, бог его знает, как он вел свою, так сказать, половую жизнь. Не это так важно, на самом деле, мы не должны в это вообще опускаться. Дело не в грязном белье, не грязном, он был политик, поэтому такими вещами он не мог пренебрегать, и мы вправе ими интересоваться, тем более, что он уже умер. Да? А просто не это важно. Гораздо более существенно то, что он дождался, пока его, так сказать, ставленник в том числе, потому что, ну, Путин работал у него первым замом все-таки в Питере, и он, ну, как мог, все-таки содействовал его и переводу. После поражения на выборах Путин, как известно, пытался встроиться в новую администрацию, к Яковлеву, его туда не пустили. Ну, он тогда побежал по старым знакомым питерским, которые, значит, уже работали в Москве. Ну, все это известно, все это рассказано уже в тысячах вариантов. И разговоры с Кудриным и с Собчаком, которые в тот момент уже работали в Москве. И, собственно, они его пристраивали. Хотя там версию Бородина рассказывали, что Бородин его взял управление делами президента. Я думаю, что это все-таки в тот момент весьма влиятельные лица. И Чубайс и Кудрин могли повлиять в гораздо большей степени на судьбу Путина, который пристроился, значит, в Москве, уехав из Питера, невозможно было оставаться. А вот Собчак очень сильно потерял, потому что публично его там обвиняли в том, что он себе квартиру взял, значит, в Питере. Ну, не так много, то он что-то там украл, но в результате этого он вынужден был уехать. И вот вернувшись, он вот в самом начале нулевых, значит, умер не то чтобы загадочно, я думаю, что его вскрытие показало, что это действительно сердечный приступ, а вот с Виагрой это было связано или нет, это вопрос остается открытым, никакой точной информации нет, это все пока домыслы, хотя не вижу здесь, в общем, ничего уже и удивительного. В российской элите происходят такие вещи, что Собчак просто святой, если он умер с проститутками от Виагры, потому что то, чем занимается нынешняя элита, ни одному Собчаку бы не приснилось, страшным снем он бы еще раз умер, если бы узнал о том, что сейчас происходит в их какие сатурналии они участвуют. Читаем дальше. Вот, Зимородок нас спрашивает, наш зритель постоянный и в Твиттере наш читатель. Добрый вечер, Марк, не правда ли, что в сухом остатке от пузыря умного голосования полный раздрай и распыление протестного настроения? Ну, совершенно очевидно. Совершенно очевидно, что умное голосование – это победа технологии и поражение оппозиции. Вот так я скажу. Безусловно, Алексей Навальный – очень талантливый политик, который сумел создать эту коммуникацию с отдельно взятым избирателем посредством умного голосования. Ну, не только его, конечно, а его канала, его политической деятельности, его имиджа Алексея Навального. Он человек исключительный. Но что касается тактики оппозиции в лице Алексея Навального, ФБК, его штабов, это совершенно проигрышная история, потому что Ну, технологии есть, а кандидатов нет. Ну, просто их не пускают. А почему их нет? Потому что нет выборов. Те, кого на выбирали, это не выборы. Это не процесс, в результате которого какая-то хитроумная история помогла создать какую-то новую политическую ситуацию. Никакой новой политической ситуации. Не то чтобы по всей стране, да и в Москве, где говорят, что якобы тут 20 оппозиционных депутатов, нет их. Понимаете? Нет их. Если бы, конечно, эти умные голосования повлияли на приход в Московскую городскую думу, там, Соболь, Яшина, Жданова, кто там были, и других, Гудкова, тогда можно было сказать, да, пробились оппозиционные кандидаты, представители несистемной оппозиции, и вот это самое умное голосование через вот эту коммуникацию с отдельно взятым избирателем помогло им победить на выборах. А так это все превратилось в фарс, особенно вот с этим Соловьевым неким, да, совершенно какой-то полоумный чел, значит, спойлер, которого поставили просто изображать, ну, как это, значит, куколку. А вот он стал депутатом. Ну и что? Ну, они будут решать с такими еще проще даже, потому что таким дал 2 рубля в зубы и все. А, так сказать, пришел бы какой-то независимый, значит, ему надо дороже покупать. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что в течение месяца-двух они решат этот вопрос. Кстати, лакмусом будет принятие бюджета Москвы как субъект федерации. Если даже бюджет пройдет и не будет криков, визгов и так далее, ну, мы увидим эту картинку, потому что даже формально, арифметически 25 из 45 – это представители Собянина и Единой России, а 20 якобы – это и коммунисты, там, и чуть-чуть Яблоко, там 3 человека, 4-й поддержан Яблоком, какая-то вот Беседина и так далее. Но это все люди абсолютно настроены не франдерски, а, пожалуй, даже лоялистски, потому что они готовы бороться за лавочки, ямки с мусором, там, отхожие места. Вот это их область занятий. Не с коррупцией и не отставкой Собянина, и не разрушением вообще всей этой коррупционной, вообще нагроможденной вертикали в Москве с посадками и так далее, требованием отставки действующего мэра и все его это. Ну вот, например, той же Сергунина. Как такой человек при публичной известности того, что она украла все и везде, где она работала, может продолжать работать в мэрии? Или вот этот Бирюков, который лет 30 уже, по-моему, первым замом ЖКХ занимается. Ну, а я что-то не слышу этих требований, не слышу активности избранных депутатов, чтобы они уже начали торпедировать вообще всю эту систему власти, коррупционной власти в Москве. Неважно, как строить дороги, это все понятно. А что они еще должны делать? Облагораживать Москву, хорошо еще и так далее. Они просто обязаны, собирая с нас наши деньги, делать это. Почему им это ставят в такую заслугу, которая оправдывает их воровство? Вот это интересно. Ну да, хорошо, они построили, вот у меня тут недалеко, они тут плиточку положили. Окей. Но они положили на наши деньги, на те налоги, которые мы заплатили. Поэтому депутаты избранные, если они реально оппозиционные, должны спросить об этом. Поэтому умное голосование для меня, в общем, еще раз повторяю, тактически этот спор проигран Навальным и его сторонниками, при том, что я остаюсь сторонником Алексея Навального, и все, что происходит сейчас с ним и с его штабами, это возмутительно абсолютно. Значит, и понятно, что это преступление по отношению Навального. И ФБК, значит, то, что там идут обыски людей, значит, прикручивают к этому идущему следствию в СК относительно отмывания денег по 174 статье. Но в остальном я хочу сказать, что нет, ничего не изменилось. Те, кто говорят, посрамлены критики умного голосования, никто никуда не посрамлен. Действительно, так сказать, умное голосование закончилось для оппозиции с точки зрения борьбы с системой власти ничем. Ничем, просто вот ничем. Понимаете? Кстати, очень показательно вот этот Яндеев. Да? Ну, парень ингуш какой-то, благодаря всей обстановке, выиграл Косомары. Ну и что? И куда он? И как? Я просто знаю, как это решается в общинах. С ним поговорят, свои же ингуши, скажут, ну как ты, против кого ты попрешь? Ты давай решай свой вопрос, занимайся бизнесом и так далее. А зачем тебе бежать за Навальными и, так сказать, остальными? Вот и все. Так. Читаем дальше. Абдулгамид Алибеков, наш зритель, спрашивает: Марк, как вы относитесь к идее всенародного референдума в интернете о недоверии путинскому режиму на хостинге Тетру Станислава Котельнику? К сожалению, Абдулгамид, я никогда не видел, не слышал о таком инициативе, о таком проекте. Я считаю, что всякие инициативы, не связанные с властью, не от имени власти и не по отношению к власти, вот через ее же процедуры власти, вот выборы, да, они все должны быть поддержаны, в принципе. Хотя я не знаю, насколько весом ваша вот, описанная вами инициатива о референдуме о недоверии. В этом смысле даже Габышев, который сумел, вы знаете, шаман, который двигается к Москве, вот у нас тут есть идея с моими сибирскими друзьями, к нему подъехать и поболтать с Габышевым. Понятно, что это чистая метафизика, но в этом есть... Россия – страна метафизическая, знаете, и в ней такие вещи могут играть даже большую роль, чем войска и, так сказать, бомбисты, чем, вот, чем они играют большую роль, в гораздо большей степени вот это, значит, почти религиозное, квазирелигиозное начало, оно может в людях менять сознание по отношению к власти, понимаете? Идет какой-то шаман, тащит за собой эту тележку, у него вот есть сторонники. Если вы посмотрите русскую жизнь, значит, начала 20 века, значит, в дореволюционной имперской России, то там что-то подобное происходило, начиная от Бадмаева, Распутина, кончая всякими хлыстами и тому подобной публикой. Там религиозная жизнь потаенная такая, неоткрытая. Она вообще при, в общем, партикуляризме и обветшании церкви официально, синодальной церкви, она вообще била ключом, на самом деле. И старообрядцы так вообще, мягко говоря, провели две революции, считайте, потому что выходцы из старообрядцев финансировали и Первую русскую революцию, да и Февральскую революцию в значительной степени поучаствовали. Все эти Мамонтовы и Морозовы, будь здоров, как дали всраться, значит, престолу. Но вопрос же заключается в том, значит, какие инициативы реализуемы и какие инициативы действенны. Я считаю, из всех несистемных инициатив, там, интернет-референдумов и так далее, все-таки забастовка и призывы к ней могут оказаться на каком-то извиве очень действенными. Мне кажется, что вот такие инициативы и создание органов, которые могут объявить эти забастовки и прекращение вообще бесплатного этого труда на власть, а неоплачиваемого труда на власть, вот они, мне кажется, гораздо более, что ли, эффективны. Так, ребята, мы уже час, одну минуту в эфире. У нас 1000 сейчас в эфире зрителей, 401 лайк, 411 лайков. Я очень прошу, пожалуйста, все, кто сейчас находится в эфире, пожалуйста, сразу подпишитесь на наш канал, поставьте еще раз лайки. И если есть возможность, раскидайте, значит, о наших эфирах информацию по своим каким-то группам, по социальным сетям, у себя где-нибудь поставьте, порекламируйте. Для нас это очень важно. Очень важно, потому что от этого зависит судьба нашего канала. Читаем дальше. Ватный персонаж шутит по поводу «Навальный любит жену и не любит лошадей». Я просто убежден. Да и потом жена Навального, скажу как мужчина, выигрывает на 100 порядков по сравнению с Ксенией Анатольевной. Вот. Не в ущерб ей будет сказано, хотя, так сказать, ее Мефистофель новый вполне, мне кажется, будет счастлив. Читаем дальше. Алексей Сомов пишет, что Собчак в свое время хвасталась тем, что ее спонсировал Марджи Брайл. Да разве только он, там и Зингаревич был, и много кто. Но, опять же, это нас во вторую очередь интересует. Нас интересует только политика. Какие там были матримониальные связи, особые отношения, с какими мужчинами, нас вообще не интересует. Желаем Ксении Анатольевне на этом поприще как можно больше успеха. Пусть она еще 10 мужей поменяет, это абсолютно никакой роли не играет. Ради бога, только Ксения Анатольевна. Она у меня в друзьях в Твиттере, и я у нее в друзьях. Больше не занимайтесь политикой. Уйдите напрочь и навсегда из оппозиционной деятельности. Вот все, что нам от нее нужно. Все остальное вообще не имеет значения. Так. Сатин Вайн. Жириновский Любовь Соболев записал в любовницу. Ну, а что вы ждете от Жириновского? Мы Жириновского записали бы однополые отношения, что было бы куда в большей степени соответствовало правде, чем то, что Соболь якобы любовница Навального. Пусть записывает. Так. Алексей Сомов, быть натуралом в российской политике очень опасно. Абсолютно точно, Алексей, абсолютно. Знаю это по себе, как нас, натуралов, недолюбливают. Особенно в оппозиционной политике. Мне ли не знать, в чем меня только, в какой гомофобии меня только не обвиняли. Хочу специально сказать, я не являюсь гомофобом и абсолютно лишен этого ровно по одной причине. Потому что я вообще не свое отношение не формирую в зависимости от сексуальной ориентации человека. Мне вообще начхать. Ни плюс, ни минус. Меня вообще не интересует, какой человек ориентации. Так. Вот, Баба Яга против. Марк Сотник совсем с ума сошел по поводу Навального. Вы знаете, я видел то, что Саша Сотник говорит. Но вот критика принимается. Когда говорят о том, что вот там Навальный своим умным голосованием слил протест. Ну, в конце концов, сегодня так считают, завтра эдак. Или даже говорит, что там вот, ну, Навальный уехал и не вернется. Я думаю, что это не так. Навальный 100% отвез дочь в Стэнфорд. Я думаю, что скоро вернется. Много раз уже прочили то, что он не вернется, останется на Западе. А вот говорить о том, что вот у Навального, значит, близкие родственники, там, жены кого-то, что они сотрудники ФСБ. А зачем Навальному такие мелкие кураторы какие-то? Он может иметь отношения, там, я не знаю, с, ну, не первыми, но вторыми, третьими лицами. И они, конечно, будут с ними иметь отношения. Зачем ему через, там, якобы родственников жены, значит, иметь отношения с ФСБ? Ну, смешно это просто, да? Гораздо больше недоумение, скорее, вот тут для многих, не для меня, вызывает то, что вот, мол, Навальный был невыездным, его судили беззаконно абсолютно по делам политическим, а когда у него возникла возможность летать за границу, то он не выступает ни в каких организациях, ни в ООН, там, ни в ПАСЕ, ни в Европарламенте, нигде не рассказывая о путинском режиме. Каковы причины этого, почему это? Я бы не сказал, что здесь есть однозначный ответ. Вот. Я много раз говорил о том, что, возможно, у Алексея Навального, как у политика, есть какая-то возможность маневра, да, так сказать, извив какой-то маневра, где он понимает, что вот этого делать сейчас конкретно не надо, потому что это приведет не только к его преследованию, но преследованию всей его структуры, что сейчас, кстати, в частности происходит. Поэтому какие-то вещи простительные, мы с пониманием относимся, что он маневрирует, с пониманием относимся. Но нам сложно судить о, сказать, всех тайных, конфиденциальных отношениях Алексея Навального там, со спонсорами, с какими-то представителями власти и так далее. То есть, наверное, он может получать информацию, которую он обнародует через свои расследования. И это нормально. В этом нет никакого преступления. Что касается слива протеста и так далее, ну, так у него своя логика. Он говорит о том, что массового протеста все равно не получается, поэтому мы ищем альтернативные формы. Совершенно справедливое обоснование умного голосования. Но это не отказывает и нам критиковать умное голосование. Не говорите, Алексей Анатольевич, это абсолютно неэффективная херь в условиях отсутствия выборов. Что нужно переходить к каким-то более действенным уличным формам, которые в большей степени, в более высокой степени могут гарантировать какие-то перемены, чем попытка завести коммунистов, которые почему-то должны начать ругаться с властью, почему они не могут договариваться, это совершенно непонятно. Мы видим примеры выборов в прошлом году, позапрошлом, когда приходили к власти всякого рода неоднозначные персонажи политические в регионах, и нормально сейчас они все в Единой России. Вон в Хакасии, посмотрите на этого перца. Шел коммунист, сразу начал раздавать любовницам, значит, зарплаты. Ну, все нормально, взяли за жопу, обо всем договорился. Все. Читаем дальше. Fox 4 пишет, странно, что все СМИ убеждают, что тема свадьбы с подробностью интересна всем. Не знаю, о чем Дом 2, хотя эта передачка была создана для того, чтобы люди жили их жизнью, а не своей собственной. Это интересная мысль, Fox 4. Так, понимаете, сама Собчак провоцирует этот интерес. Она как бы осуждает, помните, как эти истории с ее, значит, упреками, что вы зря лезете в нашу личную жизнь. Значит, Светаргана, то, значит, она детей там маленькими ублюдками называла и так далее. Но ведь она сама довольна и на этой провокации. Она, безусловно, мизантроп. Ксения Анатольевна, она мизантроп. И поэтому свою мизантропию она выказывает еще и в том, что может позволить себе издевательски ехать лежа в катафалке красном, значит, с любовью до гроба и так далее. И, значит, танцевать в неглиже, сама сознательно распространяя эти записи, повышая к себе собственный интерес, да? Чтобы в Инстаграме было больше лайков там и так далее, и так далее. Ну, раз она провоцирует этот интерес, люди на него откликаются, кто осуждающий, кто критикует, кто восхищается, ну, в конце концов, право такое есть. И еще раз хочу подчеркнуть, все это для нас имеет значение только с политической точки зрения. Там, где она заходит на политическую территорию, там мы, так сказать, даем себе право ее осуждать. Там, где она занимает свою личную жизнь, нас вообще это не интересует, абсолютно. Она занимается чем угодно и с кем угодно. Хоть в катафалке живет, понимаете? Вот, поэтому интерес этот, он вызван исключительно действиями самой Собчак. Ну, там ее окружение, ее теперь этого маленького этого режиссера и так далее. Так, читаем дальше. Надежда Киворка у нас приветствует. Взаимно, Надя. Тартур, Тартуе. Марк лучший либерал, которого слушают даже путинисты, как я. Привет из Парижа. Путинисты в Париже. Ну, что вам сказать? Вы хорошо устроились, завидуем вам. Мы вот в Москве, у нас тут дождь и Путин, кстати, ваш. Вот. Дальше читаем. Ирина Гелент. А разве Собчак сидела у ударника? Она не была на Болотной, она сдала их, сказав, что знала, что они сядут. Ирина, я вам сейчас расскажу, как все было. Дело в том, что, если вы посмотрите видеозаписи, именно я первым призвал сесть около ударника. Происходило это следующим образом. Я в тот момент защищал Кусера. Это было 6 мая 2012 года. Ни в какие оргкомитеты не входил, но у меня была бирка организатор. Мне и ряд других людей ее дал, по-моему, Сергей Давидец. Сергей мне, кажется, дал эту бирку, чтобы я мог ходить туда-сюда. А началась сутолока. Причем я шел в колонии Pussy Riot. Поддержку Pussy Riot. Там и геи шли, и ЛГБТ, и кого там только не было. Ну, ладно, бог с ним, поддерживали Pussy Riot и поддерживали Pussy Riot. Шел в этой колонии, и мы дошли до, фактически, до ударника, повернули. Смотрю, иду, какая-то уже сутолока идет, совершенно непонятно. Я дохожу до трибуны, там стоят, значит, Царьков, Каспаров подошел с охранником, еще кто-то, и говорят, слушайте, началась какая-то свалка, а вот, там кто-то сел, точнее, не сел, а собирается сесть, и они призывают, чтобы кто-то вышел на трибуну и сказал о том, что надо сесть около ударника. Ну, все стоят и говорят, а кто выйдет и скажет это? Все молчат. Все молчат. Стоят кружком, значит, тут недалеко полковники полицейские какие-то. Я говорю, да если никому, некому, давайте я выйду и скажу. А ты что, правда вот готов выйти и сказать? Я говорю, да, я вот выйду и скажу, что надо сесть. Это призыв, значит, Немцова, Навального и других. Я вышел и призвал всех сесть. И люди повернулись и пошли и сели. Там уже к тому моменту, оказывается, сидели несколько человек. Насколько я знаю, Собчак была с Яшиным. Вот, она была на Болотной. Сидела она или нет, я сказать точно не могу. Вроде бы она какое-то время сидела, но ушла действительно. Когда до всего она ушла, я сошел с трибуны, прошел, значит, до ударника. Там встретил Евгению Чирикову, встретил еще несколько. Баронова пробежала сумасшедшими выпученными глазами, с базетовой такой болезнью, что называется, значит, крича какие-то там, выкрикивая какие-то дзебау. Побежала она вместе с Ильей Пономаревым, прошла через цепь к полиции. Что она там делала? Туда-сюда ходила, я ее несколько раз... А, с нами был еще Ляскин. Николай Ляскин. У нас был 2 мегафона. Тут же Ляскина забрали. Он ничего еще не сделал, просто взяли, подхватили, убрали. А Евгения Чирикова, с которой мы остались, призывала прекратить драться с полицией. Призывала полицию прекратить избивать манифестантов. Это все происходило на наших глазах. Но, в общем, уже к тому моменту уже всех взяли. Никто уже не сидел около, значит, ударника. Уже всех убрали. Вот. И, собственно говоря, дальше уже через какое-то время, уже не помню, я пошел в Китай-город ОВД. И там уже защищал Бориса Немцова покойного, значит, в суде. У такого судьи Стеклиева. Ему дали штраф 1000 рублей. То есть я еще и поработал адвокатом, хотя принципиально не желал этого делать в день, когда я, собственно, участвовал в митинге в поддержку протеста и в поддержку Pussy Riot. Это тоже должно быть темой. Возможно, я должен был выступать по этой теме. Но вот так все произошло, как произошло. Поэтому Собчак, она якобы поддерживала, значит, Пархоменко, что не ходить на митинг, потому что там возможны провокации. Это потом эта тема озвучит. Более того, она даже перед началом митинга где-то то ли пост опубликовала, что возможны провокации, тем самым сдав намерение какой-то группы левых активистов, которые собирались как раз кто-то разбить палатки, кто-то сесть около 6 мая, около скверика перед ударником. Все равно случилось то, что случилось. Сейчас уже говорить не о чем. Кстати, на митинге там случайно погиб человек. Не на митинге, а на шествии еще у поворота с моста, там до поворота упал человек с лесов. Сейчас уже мало кто об этом помнит в 2012 году. Но тем не менее, Собчак всегда и всюду выступала неким элементом власти внутри оппозиции. Неким конфидентом власти внутри оппозиции. Поэтому она, конечно же, не собиралась участвовать в протесте в терминальном смысле до последней степени и так далее. Это был для нее нонсенсом. Так, читаем дальше. Но тут уже аттестуют госпожу Собчак. Я все-таки не придерживаюсь этих, так сказать, жестких определений к Ксении Анатольевне. Не стоит ее называть такой женщиной. Ну, есть в ней, наверное, и хорошие. Не знаю только что, но ладно. Читаем дальше. Ну, Ленар Шелест не открывает истины, пишет о том, что основная мотивация Собчак – это большие деньги, она впишется в любые движухи из-за гешефт. Ну, она этого, кстати, не отрицает. Никто ее не попрекнет, потому что она по поводу денег высказывает некие альтруистические соображения. Но это же не так. Она всегда деньги ценила высоко, так что... Вообще не очень понятно, зачем она пошла венчаться, потому что, ну, этот Богомолов вообще еврей, с чего бы то он пошел в Пушкинскую церковь здесь, на Большой Никитской. Что касается ее самой, она, мне кажется, такая злобная атеистка, не знаю, зачем это. Но это все тоже ради эпатажа. Кстати, разговоры Кураева о том, что надо снести церковь, они абсолютно не обоснованы. Ну, вроде как, знаете, церковь действительно, если нечестивцев, разных сатанистов, значит, обряд какой-то по их поводу производит, то, значит, церковь должна быть снесена. Но там, я напомню, в советские годы вообще черт знает что было, какой-то институт научный. И всех этих куполов и башенок не было. Значит, церкви Александра Сергеевича и Натальи Николаевны Гончаровой ее, в общем-то, не было. Вот. Поэтому тут говорить о том, что там так уж страшно запоганили храм православный, ну, не знаю, вопрос вкусовой. Егор Гайдай, Марк, как в Госдуме в 90-х, в начале 2000-х, где партии с диаметрами противоположных взглядов приходили к консенсусу, или парламентарии все же склонны отступать от партийной линии и рефлексировать? Вот я буду отвечать за себя. Да? Я в 93-95 годах был депутатом Государственной Думы от фракции «Выбор России». У нас очень часто внутри фракции бывали расколы, и люди голосовали без вот этого императивного решения фракции и голосовали как хотели. И по поводу Чечни, и по поводу бюджета, и по поводу, значит, разного рода заявлений, особенно по Ельцину и по там, Югославии и так далее, бомбардировки, например. Не было таких однозначных решений. То есть фракция, в которой изначально в «Выборе России» было 75 человек со старта, когда мы пришли в Государственную Думу, в конце декабря 93-го, первый заседание было в начале января 94-го. Никаких вот этих однозначных решений не было. И это не вопрос рефлексии, это вопрос был свободы. Потому что Дума государства, ну, как всякий законодательный орган, это не только законодательный, но и представительный орган. И мы всегда помнили о том, что помимо того, что нас кого-то выбирали политические партии, кого-то выбирали по округам, несмотря на членство в «Выборе России», мы помнили о том, что не все наши избиратели поддерживают все пункты идеологической программы либерального объединения «Выбор России». У нас были разные люди, зачастую совершенно диаметрально противоположных взглядов внутри фракции. У нас там Полторанин был. По-моему, по натуре своей абсолютно мерзавец, но, так сказать, Полторанин придерживался таких весьма таких советско-монархических взглядов. Вот как бы амбивалентно не звучало это, он был такой антисемит завзятый. Такой был советский партийный работник, он в «Правде» работал журналистом. Был близок к Ельцину в свое время, но человек был абсолютно хитрый, проворный такой и одновременно с тем, значит, идеологически противоположный вообще либеральному объединению «Выбор России». Там я придерживаюсь консервативных взглядов, не вполне либеральных, но все-таки я выходец из правых объединений тогда, например. А вот мой покойный друг Виталик Савицкий, он разбился на машине в 95 году, замечательный был депутат, был основателем партии Российской христианско-демократической партии, придерживался и был близок вот этому классическому европейскому направлению христианских демократов. То есть разные люди были, и поэтому давление диктатов все-таки такого не было. Ты мог и выйти из фракции, войти во фракцию. То есть все-таки политическая жизнь в 93-95 году отличалась, ну, таким бурным партийным и фракционными дискуссиями. Партийными и фракционными дискуссиями. Сейчас этого нет, а мне кажется, и в конце 90-х уже с этим становилось все хуже, а уж как бы в нулевых в начале нулевых, я уж не говорю про другое время, уже исчерпалось полностью. Так, читаем дальше. Так. Ирина Гелент напоминает нам, что Нарусову выводили из Совета Федерации, когда доча или доца полюбила революционера Яшина. У нее изъяли революционные деньги. Ксюша была наказана изгнанием из ящика, а мама из Совета Федерации. Вы знаете, вы посмотрите, там хронология немножко другая. Вот. Маму выводили, потому что она отсидела определенное количество сроков, значит, в Совете Федерации, а потом там изменили закон. Изменили закон, по которому, значит, нужен ценз был, проживание в регионе, от имени которого ты направляешься в Совет Федерации в качестве представителя. И вот в какой-то момент мама, пусть формально, перестала соответствовать этим требованиям. Она же от регионов, в которых сидит в Совете Федерации, она же не жила там никогда, вы же понимаете. И потом специально для Нарусу, вы слышите меня, и я это знаю доподлинно, изменили закон, разрешив уже бывшим членам Совета Федерации не иметь этого ценза, не иметь этого ценза для того, чтобы присутствовать в этом органе, куда направляют, соответственно, губернаторы законодательного собрания, направляют своих представителей Совета Федерации. Специально для Нарусовой, чтобы она могла Тулы, представить Тулу, никогда не живя там, в соответствии с цензом 5 лет или сколько там, 5, по-моему, установлено. Так что там не все так просто. Но это могло политически совпасть с историей с деньгами, с изъятием. Деньги, кстати, вернули очень быстро. И романом с Яшиным. Но вы понимаете как? Да, Яшин радикальный был тип, но союз с Виторганом не был в этом смысле много лучшим. Потому что Виторган ходил на митинги, Виторган топил против Путина в какой-то момент. Не так резко, не так явно. Но все-таки он представлял ну, некую такую несговорчивую часть творческой интеллигенции. Да, папа у него был доверенным лицом Путина, но сам он вполне себе фрондировал. Поэтому не знаю, насколько это напрямую связано, потому что, ну, какая бы опала ни была, а, так сказать, такие люди могут периодически попадать в опалу, причем по совершенно разным причинам. Далеко не всегда, потому что они связаны, так сказать, отношениями с какими-то оппозиционерами. Но опала-то прошла, вот, и все устроилось у Собчак. Она даже в этот период не голодала, сидела на других телевизионных каналах типа «Дождя» и так далее. А сейчас она получает за свое участие в президентских выборах, а говорила она там вещи тоже достаточно часто острые и по поводу Крыма и так далее, хотя не до такой степени, которые бы не позволяли ей отыграть назад. Она всегда умела отыгрывать назад, это не отнимешь у Собчак. Теперь она получила, значит, первый канал. Ну, награды, ничего себе. То есть все надо согласовывать с администрацией президента. Это является определяющим. Так, дорогие друзья, мы час 22 в эфире, у нас 1100, ну вот у меня так показывает компьютер, сейчас у нас в прямом эфире зрители, 534 лайка, еще раз вас прошу, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, у нас замечательный канал, мы скоро будем делать какие-то стендап-шоу, там политически разные люди набиваются ко мне, что давай делать, давай будем юморить, вот, будем продолжать делать беседы, ближайшие во вторник с Александром Гольдфарбом из Нью-Йорка. Мы с ним об этом договорились. Скоро дадим анонс. И напоминаю также, что мы собираемся и с Романом Сущенко сделать эфир. Он вам расскажет о шпионаже, о тюрьме, о том, как сидеть в Лефортово, как это весело, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, шпионаж в кавычках, потому что его обвиняли в шпионаже, осудили за шпионаж. Вот вам живого в кавычках шпиона я вам значит, покажу, и вам всем будет весело с ним поговорить, задать ему вопросы. Так, читаем дальше. Читаем дальше. Читаем дальше. Ну да, вот тут приводит справку Марфа Васильевна про Богомола Юрия Александровича, дата рождения 9 марта 1937-го. 82 года, ничего себе. Я и не знал. 80, да, действительно, 82. Да жить бы нам бы всем, ребята. Московская интеллигенция живучая, как вы хотели. Угу. Так, 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 так. Ну да, все правильно. Вон там искусство кино, советский экран. Все вполне такой интеллектуальный набор московского интеллигента. New Times. Вот, пожалуйста, Марфа Васильевна в нам биографии читайте, дает, значит, Богомолову. Все правильно, он в New Times тоже автор статей, там долгое время работал. Так, читаем дальше. А дальше Егор Гайдар нас опять спрашивает. Марк Захарович, Никита Исаев, в кобочках Субботкин. А тоже товар Кремля в виде Собчак? Знак вопроса. Его Life News подавал как конструктивную оппозицию по прокремлевским каналам, пиарил его. Его Мирон хочет сделать в «Справедливой России» лидером. Я с ним один раз встречался, с этим Субботкиным Никитой Исаевым. Человек, он, кстати, в жизни вполне себе обходительный. Ничего не могу про него сказать. Я выступал с ним в одном эфире. По-моему, это был на «Говорит Москва» несколько лет назад. Ничего не могу сказать. Он не агрессивный тип такой, в общем, нормальный. Но, конечно, он абсолютно... Значит, из администрации президента направлен создавать вид оппозиции конструктивной. Но это какое-то новое поколение, новая генерация, чтобы действительно такие, как Миронов, на восьмом десятке уходили, а вот на их место приходили Исаевы. Никакая он не оппозиция в реальности, он просто, так сказать, продукт власти, который про запас создает вот такие фигуры. Повторяю, в личном качестве человек не агрессивный, человек вполне разумный. Вот, не составил я себе впечатления о его интеллектуальных способностей, но, в принципе, он пытается, так сказать, выдавать какие-то вещи, выглядящие как оппозиционные, но, конечно, каким оппозиционером он не является. Читаем дальше. Так, читаем дальше. Читаем дальше. Ха. Ну вот Евгения Зорина спрашивает меня немножко по другой теме, параллельная. Марк, как вы думаете, чем закончится война между Украиной и Россией? Каков ваш прогноз? Вы знаете, я уже много раз говорил, Евгений, что прогноз сделан неблагодарный. Но понятно же, что скорее это будет статус-кво. Приблизительно то, что сейчас. Россия не отступится от оккупации Крыма. Россия создаст из оккупированной части Донбасса, несмотря на все договоренности, прообраз Приднестровья или, там, не знаю, Южной Осетии, скорее всего. Вот. И это устроит Киев, потому что Киев хочет выпрыгнуть, собственно говоря, из зависимости от войны. Так декларирована эта программа именно Зеленским и его окружением. И я думаю, что все приблизительно будет вот так же. Но без войны, без стрельбы, без убийств офицеров и солдатов вооруженных сил Украины, ВСУ. И какая-то форма особого статуса и проголосованная амнистия обеспечит этот статус-кво возможностями на какой-то длинный период, там, от 3 до 5 лет. А что будет дальше, сложно прогнозировать, потому что будет зависеть от перемен в самой России. Я много раз говорил, что если в России начнутся перемены, то период такой пертурбации, возможно, Украина решит свои проблемы, как, ну, с помощью Европы и США, вернет себе оккупированную часть Донбасса, и, возможно, у нее есть шанс начать что-то по поводу Крыма делать. Хотя это не факт. Хотя это не факт, потому что я уже говорил о том, что на этих выборах в этом году, в 19-м, Украина сделала выбор в пользу от войны, в пользу, так сказать, против войны. Даже не за мир, а против войны. Украина не хочет воевать. Дав тем самым Западу долгожданное основание быстрее урегулировать это в пользу России. С ослаблением санкций в отношении Москвы, с всем набором в отношении Путина, приглашением его, прекращением изоляции и так далее. Устроит ли это Украину? Ну, вроде как, Украине нечего выбирать. Но выбор этот во многом зависит от самих украинцев. Поэтому я лично считаю, что вряд ли что-то изменится в самой Украине в такой степени, в какой бы это ни зависело от изменений в самой России. То есть, условно говоря, Украина не станет военным путем освобождать оккупированную часть Донбасса. Равно как и не пойдет на то, чтобы воевать за Крым. А все остальное находится в сфере реал-политик, которая устраивала Запад и Россию, а теперь еще и устраивает Украину. Ну, это такая констатация. Хотя, повторяю, да и разговор огромный, не для такого быстрого обсуждения, как сейчас. Ну, тут уже парней начали обсуждать. Это все в связи с Богомоловым. Ну, вы знаете, он чудик, конечно. Они все такие творческие чудики. Вы не обращайте внимания на его такую, как многие говорят, вот внешность такую особенную, еврейскую внешность. А он, в общем, не дурак совсем. И, наверное, человек одаренный по-своему творчески. Хотя то, что я видел... у Богомола. На меня вообще не произвело никакого впечатления, так же, как и театральное творчество Серебренникова, которого, кстати сказать, если вы помните, говорил, что его отпустят, так оно и произошло. Вы знаете, дело передали, вернули обратно в прокуратуру, так что и он, и все, кто у него проходили по делу, его соподельники, они, в общем, вывернулись из этой истории. Поговаривают, что причина сугубо личная, связана с тем, что Серебренников, как гей, не с теми людьми переспал. Может, правда, может, нет, не знаю. В адвокатских кругах такие слухи ходят. Вот. А в остальном Богомолов, мне кажется, просто конъюнктурный тип абсолютно. Вы знаете, что он, так сказать, в свое время поддерживал и Пусси Райт, я помню его заявление, ну, в числе других, в 2012 году. Потом он поддерживал протесты и Навального. И вдруг, 2 года назад или 1.5, значит, начал поддерживать Собянина, Москва похорошела и весь тот набор. Это люди абсолютно конъюнктурные, он возглавляет театр на Малой Бронной. Понятно, что бюджетное финансирование, денежки, всякие мелкие удовольствия. Ну, для его возраста, ему чуть за 40, не так много за 40, это, конечно, существенно. Существенно. Ну, а тут и как бы, значит, Собчак, которая дружна с Собяниным и вообще со всеми, кто там работает, поэтому у них как бы интересы совпали. Совпали. Ну что же, друзья, я, в общем, рад был очень с вами сегодня пообщаться. У нас 1200 человек было в эфире, это, по-моему, абсолютный рекорд. Я так думаю, 585 лайков. Если кто не успел, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Поставьте еще раз лайки. Я очень старался сегодня для вас. Простите за то, что вот так получилось опять с трансляцией. Вот почему-то выбило. Не знаю, мы будем сейчас разбираться с Константином. Надеюсь, этого больше не повторится. Я обязательно прошу вас во вторник приходите в 20:00. Я понимаю, вы работаете и все такое, но приходите, мы сделаем для вас замечательный эфир с Сашей Гольдфарбом, моим большим другом. Расскажем, что там в Америке происходит. Он точно все знает, считает. Байден, Трамп, Москва, Путина. Весь этот набор мы обязательно вам обскажем, и он из первых рук вам это все выдаст, и я добавлю. В любом случае, огромное вам всем спасибо. Очень рад был вам все рассказать. Подписывайтесь на канал, не пропускайте наши эфиры, ставьте вот этот колокольчик. И желаю вам всем удачи. Увидимся во вторник. Всем пока.